Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 627-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу сегодня откроет слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Троицы Сергиевой Лавры, посвященное поминовению усопших, о загробной участи души и нашем долге перед усопшими. Очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева продолжит сегодняшнюю программу. Затем вы услышите два фрагмента из цикла «Архивы» программы «Троицкое слово». Сначала мы включим запись монахини Серкии Слеповой, бывшей сотрудницы церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии. Она расскажет о своем отце. Эта запись была сделана в начале века дома у матушки Сергии Слеповой и прозвучала в цикле «Беседы с монахиней Сергией». А затем вы услышите фрагмент всеношного бдения под праздник всех русских святых, совершенного в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века. Запись любезно предоставил нам Сергей Алексеевич Беляев. Завершит сегодняшнюю программу очередной фрагмент из лекции «Беседы» помощника регента Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой, песнотворцы обители преподобного Сергия. Сегодняшний фрагмент посвящен жизни и деятельности церковного композитора Дмитрия Моисеевича Яичкова.
Yeah.
Нашу программу открывает архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова о поминовении усопших.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодняшний день Святая Церковь совершает по уставу поминовение усопших. И мы собрались сюда, в этот храм, потому что у каждого из нас есть почившие родственники. Ждут,
когда совершится,
чтобы их помянули на этой бескровной жертве. Потому что нет больше того благодеяния, которое мы можем им оказать. Они отошли от этой жизни, они разлучились с телом, а душа их нуждается только в одном – чтобы получить милость у Бога, чтобы упокоиться в небесных обителях, чтобы радоваться вместе со святыми. А это может быть только тогда, когда человеку прощаются грехи. И поскольку все мы согрешаем в этой жизни, нет человека, который прожил бы один день, один час и даже минуту, и чтобы не согрешил, все мы нуждаемся в милосердии Божьем. И потому сегодня мы собрались для того, чтобы спросить эту милость нашим почившим. Потому что Святая Церковь учит, что пока не наступило время страшного суда, даже для самых отчаянных грешников есть возможность помилования. Только если они умерли в православной церкви, в истинной вере, не были самоубийцами или такими вот отчаявшимися в своем спасении грешниками. А так, если есть какая-то надежда, Господь и эту надежду использует во благо нашим почившим. И поэтому мы должны, если у нас есть почившие родственники, мы должны все усиленно молиться о них, памятуя, что это единственное благодеяние, в котором они сейчас нуждаются. Это молитвы, приношение на бескровные жертвы и милостыня. И одновременно сегодняшний день – это памятование и для нас о той жизни, которая ожидает нас за гробом. Теоретически все мы знаем, что есть загробная жизнь, но человек так устроен, что пока он живет на земле, земные заботы его поглощают. И вот эта ежедневная суета, попечение о пище, питье, одежде, все наши повседневные дела, они отвлекают нас о памяти о вечности. И если мы посчитаем, сколько времени мы тратим на наши земные заботы, и сколько времени мы тратим для того, чтобы приготовиться к вечной жизни, то окажется, что едва ли найдется сотая, может быть, часть нашего времени, которое мы тратим на наши духовные нужды. А между тем, Святая Церковь учит нас, что пока мы живем в теле, мы должны не столько заботиться о теле, сколько о душе. Потому что земная жизнь – это подготовка. Человек так устроен, что он состоит из души и тела. И это было изначально установлено Творцом, чтобы человек через тело воспитывал свою душу. Благодаря тому, что есть у нас тело, мы можем нести скорби, мы можем терпеть болезни, мы можем совершать труды, и все это служит во благо нашей души. Когда мы отойдем от этой жизни, когда мы расстанемся с телом, душа наша уже не сможет совершенствоваться, потому что когда она будет без тела, совершенство для нее уже будет прекращено. Так устроен человек. И хотя Господь не сотворил смерти, но изначально Адам был в раю, но уже тогда было устроено так, что ему через телесные труды надо было возрастать духовно. Если бы даже он не умер, то его духовное возрастание, оно именно шло через тело. Смерти, когда душа разлучается с телом. И это тоже установлено Творцом, потому что человек через тело грешит. Тело, с одной стороны, это орудие нашего спасения, Но с другой стороны, тело – это и орудие нашего греха. Потому что через тело дьявол и всякие страстные помыслы воздействуют на нашу душу. И вот почему, когда мы живем в этой жизни, тело, с одной стороны, наш друг, а с другой стороны, наш враг. И когда мы отходим из этой жизни, с одной стороны, мы лишаемся возможности грешить, и это есть благо для человека, но с другой стороны, мы лишаем возможности совершенствоваться. Вот такой христианский взгляд на тело, что это храм, вместилище нашей души. И поэтому, прилагая попечение о нем, имея наши каждодневные заботы, мы должны в то же время помнить, что этими заботами попечение о теле не должны ограничиваться. Тело – это как бы наша рабочая лошадь. У святителя Григория Паламы есть такое сравнение. Он говорит, что душа и тело соединены так же, как всадник с лошадью. Всадник – это душа, а тело – это лошадь. И вот так же, как лошадь, ее с одной стороны нужно кормить, чтобы она возила всадника, но с другой стороны ее нужно держать в узде, чтобы она вела туда, куда хочет всадник. Потому что если не будет узды, то тогда не всадник будет управлять лошадью, а лошадь будет управлять им. Так и у нас, если не будет узды нашему телу, то душа наша подчинится его требованиям. И такое состояние человека называется плотское, когда все помышления его только о земном, когда тело само начинает диктовать душе, как ему жить и ради чего ему жить. Поэтому вот эта узда для тела – это есть ограничение. Ограничение в пище, в питье, это телесные подвиги и труды, это скорби и болезни, которые посылает нам Господь. Вот поэтому, проводя пост, мы должны проводить его так, чтобы, с одной стороны, конечно, не изнемочь нашим телом, но, с другой стороны, чтобы наше тело служило Духу. И у святых людей, которые подчинили всецело тело своей душе, у них тело уже начинает радоваться духовными радостями. То есть, если для нас долгое стояние на молитве, поклоны и тому подобные подвиги – это кажется тяжестью, и нужно понуждать себя и пересиливать, то для святых людей само тело уже начинает радоваться. Само тело радуется, когда оно стоит на молитве, тело радуется, когда оно творит какие-то телесные подвиги, и радуется даже тогда, когда страдает. И вот это, к этому состоянию мы должны стремиться, чтобы наше тело одухотворялось. Если оно одухотворится, то по смерти человека такое тело не истлевает, а это получается уже святые мощи. Потому что настолько благодать через душу действует и на тело, что тело приобретает нетление. И это залог будущего воскресения мертвых, потому что когда по смерти душа разлучается с телом, человек не испытывает полного блаженства. И даже святые, которые сейчас в загробной жизни, хотя они проводили праведную жизнь, хотя они созерцают Бога, хотя они находятся в раю, но они не испытывают полного блаженства, потому что они разлучены с телом. И только после всеобщего воскресения, когда души вновь соединятся с телами, только тогда праведники испытают полное блаженство. Но эти тела уже не будут такие, как сейчас. Они не будут подвержены болезням, они не будут подвержены никаким страданиям, они будут легкие, светоносные, и, но в то же время это будут тела. Вот мы должны стремиться, чтобы наше тело превратилось в такой храм Святого Духа, чтобы наше тело чувствовало благодать и чтобы оно радовалось подвигам. И мы не должны думать, что эта задача непосильна для человека. Есть очень много примеров, когда люди упорным трудом, а наипаче смирением и призыванием милости и благодати Божией достигали такого состояния. Один из них – святитель Серапион, архиепископ Новгородский. Он жил в нашей обители, и от него остались нетленные мощи, которые почивают в Троицком соборе в Серапионовой палатке. Этот святитель жил в конце 15-го, в начале 16 века, в то время, когда русское государство освобождалось от татаро-монгольского ига. Он жил здесь недалеко, в одном подмосковном селе, был сыном благочестивых родителей и с юности возымел желание посвятить себя всецело монашеству. Но родители его были против, и он, не желая огорчать их, женился, стал священником. Но поскольку Господь приветствовал его намерение, жена его вскоре умерла, потом скончались его родители, и он поступил в Дубинский Успенский монастырь, который находится недалеко отсюда, и подчинен был уже тогда Троице-Сергиевому монастырю. Там он подвязался и настолько преуспел в благочестивой жизни, что братья избрали его игуменом. Но он, желая уклониться от славы человеческой, покинул эту обитель и пришел сюда, в обитель преподобного Сергия. Однако промысел Божий устроил так, что здесь он вскоре стал начальствовать. Братья тоже избрали его игуменом, и он был игуменом нашей обители довольно долгое время. В это время он познакомился с великим князем Иваном III, приблизился к его двору и своей благочестивой жизнью стал известен великокняжеской семье. Уже тогда он был известен как человек необыкновенно милосердный и сострадательный. И когда великий князь в своем гневе неправедно осуждал людей, то игумен Серапион не боялся заступаться за них и ходатайствовать об отмене обвинительных приговоров. В 1506 году его избрали на новгородскую кафедру архиепископом новгородским. Это тогда была вторая в России кафедра после московского митрополита, то есть самый такой значительный архиерейский престол. Казалось бы, его должна была ждать слава и честь, и награда за его богоугодную жизнь. Однако в земной жизни никогда не бывает счастья и никогда не бывает довольства даже у людей праведных. И назначение на архиерейскую кафедру для святителя Серапиона послужило началом к новым скорбям, к еще большим, которых раньше он и не испытывал. Как только он приехал в Новгород, там открылся страшный мор, эпидемия, и он принимал участие в спасении людей от этой гибельной заразы. И он молился денно и ночно. И еще другое бедствие постигло тогда Новгород. Это страшный пожар, который опустошил весь город. И такое было великое бедствие, что погибло больше 3000 человек. Пожар захватил весь город. Святитель молился со слезами и потом с крестным ходом пошел к реке Волхову. И только тогда, по его молитвам, пожар прекратился. Но еще новые напасти ждали его. Через 2 года он был оклеветан. Новый великий князь, сын Ивана III, Василий III, не взлюбил его и отправил его в заточение. Спас Андроника в монастырь, лишил его таким образом кафедры. Это все получилось по проискам завистников святителя Серапиона, которые оклеветали его перед великим князем. Здесь его мучили, хотя он был архиепископ, но мучили его несколько лет. Возводили на него всякие неправедные обвинения, лишили его архиерейского сана и держали как самого тяжкого преступника. И только через 3 года, когда он написал свою защиту, послание митрополиту Симону, главе тогдашней русской церкви, только тогда его освободили и отправили сюда, в Троице-Сергиев монастырь, отправили на покой. Здесь он провел 5 лет в подвигах поста и молитвы, готовясь к отходу из этой жизни. И Господь сподобил его дара чудотворений. Он предсказывал, исцелял, совершал другие чудотворения. И, наконец, 16 марта 1516 года он почил о Господе. И уже через год были обретены его нетленные мощи, потому что всю жизнь святитель Серапион приводил в подвигах, и тело его стало храмом Святого Духа. И вот это пример для нас, братья и сестры, чтобы мы вдохновлялись им в нашей жизни, чтобы мы не говорили, что подвиги невозможны для человека, потому что святые были такие же, как мы, но они превозмогали немощи естества, и они смирялись, и за это Господь давал им благодать. Конечно, сейчас не время таких подвигов, какие были тогда, потому что мы немощны, и такое общее настроение расслабленности господствует в наше время. Но если мы сейчас будем смиряться, если мы будем оплакивать свои грехи, сокрушаться о них перед Господом, если будем нести посильные труды покаяния, а больше всего оказывать дела милосердия нашим ближним, то Господь помилует нас еще в этой жизни даст нам благодать, а по исходе от этой жизни сподобит нас Небесного Царствия. Аминь.
Спасибо, Господи.
Прозвучала проповедь архимандрита Исаии Белова о поминовении усопших. Запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
Плоды сада души. Присланные духовным чадом плоды, выращенные и собранные в своем саду, перенесли святительскую мысль к рассуждению о содержании жизненных задач и целей. Образные сравнения понуждают глубже проникнуть в душу и позаботиться о ее духовном богатстве. «Я, — пишет епископ Григорий, — восхищаюсь плодами, присланными вами. Я принял их как символ. Они символизируют плоды сада вашей души, когда она уйдет в мир Бога. Я принял их как залог. Теперь, милая садовница, забота, чтобы сад оправдал себя. Забота – это хорошо. Не угнетающая забота, сковывающая, как цепью, а забота, как окрыление. Она не только в корне убьет душевную прострацию, она может быть и в молодой душе, а закрепит взлет, как одно дыхание жизни, без чего уж и жить нельзя. Вот и приложите эту пленительную, но не пленящую заботу, эту хорошую печаль, устремляющую заботливость о Боге, выражение апостола, к богатству своей души. Это все фундамент для сада, чтобы насаждение было непоколебимо прочно, а плоды покоряющие и сладостные. Забота должна иметь своим основанием опасение упустить время, особенно неповторяемое время весны, когда силы полны и благоухают. Жизнь в целом очень коротка, и другое основание, чтобы пресечь появление отравляющих и засоряющих жизнь плевелом. Приложите заботу к богатству души, и будет формироваться хорошее пеленание души, чтобы рост способностей и сил был верным, как пеленание ребенка предупреждало уродливость. Это фундамент, нельзя без него. А может быть, надо сказать, и больше. Все в нем, оберегая молодость, чистоту и пылкость души, направьте их сейчас не вперед, а вглубь. Я, делает Пресвященный автор вывод, пока не говорил о формах жизни, а только о содержании жизненных задач и целей. Мне радостна ваша стремительность, но я хочу, чтобы после льда рассудка кипение устремленности дало максимум атмосфер. Зачем вы? Иногда в своих письмах святитель касается разных тем, но только касается. Раскрытие их, хотя и присутствует, но некое беглое, а то и почти нет. Сие тоже ценно. Характерно в этом отношении его письмо к духовной чечере, в котором он подряд несколько раз укоризненно, наставительно вопрошает: «Зачем вы? Зачем вы как бы обрываете связь с Господней волей? Если утвердиться на ней, то не следует выдвигать своих желаний и проявлять нетерпимость. Нетерпеливость подтачивает веру, оставляет силы жизни и порождает оторванность. А вера дает покой и уверенность. Зачем вы допускаете в себе развитие тоски по маме? Разве не к Господу она ушла? И разве это плохо для нее? И по-человечески, разве не естественнее ее уход? Зачем же вы тревожите ее дух? Для вас она не умерла, а ушла в другую комнату, чтобы отдохнуть там от земли до дня радостного восстания, когда снова все соберемся у своего отца. Хорошо быть на могилке и помолиться о радостной встрече. Все иное – смерть. Зачем нервность в деле изменения жизни? Господь ведет, и разве Он не в силах привести? Разве требуется помочь Ему нашими усилиями? Зачем пренебрежение здоровьем? Всегда пребудьте в Боге, и пусть рассеются все душевные скорби, и тернистый путь будет радостным, как благое Господне иго. Христос да благословит вас. Обещанные пункты. Святитель представляет своему духовному чаду обещанные пункты, о которых заявляет, что их немного, но они очень важны. От их решения, ответа на них, исполнения зависит или ими определяется духовная настроенность. Это принятые ли меры, чтобы обеспечить внутреннюю свободу и иметь время направить ее к своей жизни. Пресекается ли препятствие истинного пути жизни неправильного обращения с лицами другого пола, даже в неправильных взглядах, чувствованиях, в их присутствии? Поддерживается ли бодрственность души постоянным контролем распределения занятости? Какое дается душе питание, и есть ли плоды его? Под плодами питания, я разумею, поясняет автор, те или иные достижения в практике питания души. Например, вы питаете душу молитвой, и вы заботитесь, чтобы молитва была умно-сердечной. Вот и требуется указать, есть ли успех в молитве, что получает от них душа, как она чувствует себя в монашестве и прочее. Святой Григорий обещает адресату быть с ним духовно рядом, а значит, всегда готовым оказать духовную помощь.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Григория Лебедева прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Сегодняшнюю передачу продолжают два архивных фрагмента. Мы включаем одну из записей цикла беседы с монахиней Сергией Слеповой. Матушка Сергия, в прошлом сотрудница церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии, рассказывает о своем отце.
Когда слышу про теракты, то невольно сердце содрогается, отзываясь на трагедию, посетившую людей. Сочувствуя горю, думая о том, что люди, которые это совершили, иной веры, иной национальности, враги Отечества. И наряду с этим сравнивается другое. Мне думается бич любого общества, когда стараются подорвать общество изнутри, пользуясь разногласиями, это гражданские войны. Когда восстает брат на брата только из-за того, что он другого мнения, другой партии. По этому поводу мне хочется рассказать про своего отца. Это была гражданская война. Как я думаю, что папа был избавлен милостью Божию по молитвам святителя Николая от смерти. Отец мой был призван в 1919 году в мае в Красную армию. Не знаю, в каком месте где-то был бой, на Украине где-то. Его взяли в плен белые. Привели его и других под конвоем к Орлу. Офицер подходил к каждому и велел снимать гимнастерки. Когда отец снял гимнастерку, офицер увидел на нем крестик. А надо сказать, что когда он шел в армию, мама его настояла, говорит: «Сыночек, я тебя очень прошу, надень крестик. И не снимая его, ну, кто знает, может, ты не вернешься из армии». И он одел. И вот этот крестик увидел на нем офицер, и оказался крестик только у папы одного. Все красноармейцы были без крестиков. И этот офицер ему сказал: «Отойди на несколько шагов от Орла». Всех расстреляли, а отца отдали одному селянину батраки. Папа пробыл месяц, научился управлять быками, и ему доверяли, он ездил в другие села, продавал и привозил провизию. И наряду с этим он все время смотрел, где тут близко станция. У него созрел план побега. И один раз он повез, значит, как обычно, всю эту провизию, продал. И пошел дальше. Самое крайнее селение уже, а дальше там уже была станция. Продал быков, говорит, мне хоть бы доехать до дома, чтобы деньги хоть были. Вот, идет дорогой, идет прямо на станцию. Ну, уже было немножко поздно, к вечеру. И на дороге ему встречается старичок и говорит: «Знаешь, сынок, не ходи ты здесь, на эту станцию. Там неблагоприятно, и для тебя будет опасно там». «А что опасно?» Он не сказал. «Почему?» «Вот я дорогу, я тебе укажу, вот иди напрямую, напрямую. Тут как раз будет оно вроде бы и по насыпи, и в то же время это идет дорога такая лесом, полем, тебя там никто не увидит». А папа был в зипуне, ну, батрак есть батрак. Конечно, если бы он красноармеец был, может быть, его кто бы и скорее бы заметил. А так, в общем, покрыла вот эта вот одежда. Он поблагодарил, говорит: «Ой, хорошо, говорит, я как раз хотел на эту станцию идти». И повернулся, чтобы еще раз поблагодарить, старичка уже не было. И он стал вспоминать что-то, черты знакомые. «А, да, это святитель Николай». Он ему указал путь. И папа пошел по этому пути, шел действительно вот этим пролесочками всякими, все, и подошел к станции, посмотрел, а там были уже наши. Он взял билет до своей станции и приехал. А односельчане, значит, его, он, они жили в селе. Ой, Петя пришел. Он, говорит, в зипуне, говорит. Он из плена бежал. И все соседи приехали, пришли на него смотреть. Как не знаю на кого. Папа пошел в военкомат. Я говорю, какие все-таки раньше были благородные люди, которые работали там. Папа ему все рассказал, все как было. Он говорит, знаешь что, куда ж тебя опять действующая армия? Тебе сейчас нужен большой продолжительный срок, потому что это просто так не дается человеку. Это были сплошные нервы. Чтобы убить товарищей на глазах, понимаешь, а ты ничего не можешь сделать, стоишь рядом, понимаешь, это ужасно. И то, что ты в батраках был, тоже это, конечно, тебе все сказал. Знаешь что, мы тебе дадим отпуск там месяц, сколько-то они ему дали. А потом, говорит, знаешь что, приходи к нам, мы тебе дадим в Нарсуде, а папе почерк очень хороший, в Нарсуде тебе дадим, секретарем будешь у нас работать. И вот папа работал до тех пор, пока не женился.
Это был фрагмент из цикла беседы с монахиней Сергией Слеповой. Запись начала века. Матушка Сергия, бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии. Программу продолжает фрагмент всеношного бдения под праздник всех русских святых. Эта запись сделана в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века и передана нашей радиостанции Сергеем Алексеевичем Беляевым. Поет хор под управлением архимандрита Мармыля. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы насладимся звучанием этого удивительного хора и перенесемся мысленно в ту молитвенную обстановку, которая сопровождала богослужение в Троице Сергиевой Лавре 30 лет тому назад. Это был фрагмент всеночного бдения под праздник всех русских святых, записанный в 80-е годы прошлого века Сергеем Алексеевичем Беляевым. Завершает нашу сегодняшнюю программу помощник регента Троицы Сергиевой Лавры Екатерина Садикова. Вы услышите очередной фрагмент из ее лекции и беседы «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Сегодняшний фрагмент посвящен жизни и деятельности церковного композитора Дмитрия Моисеевича Яичкова.
Кто такой Дмитрий Моисеевич Яичков? По своей жизни он чем-то нам напоминает отца Нафанаила, а именно о своей непоседливости. Он родился в Москве. В 1969 году. Получил образование, как и отец Нафанаил, в Санкт-Петербургской консерватории. Но не как дирижер, а как скрипач. Но в 1892 году, то есть в возрасте 23 лет, вдруг оказывается в Риге. И становится регентом общества любителей православного церковного пения. А в Риге достаточно был мощный центр, и вообще и церковный, и церковно-певческий. Оттуда многие известные люди вышли. И там он становится вдруг регентом, причем немалого хора. По прессе известно, что он управлял хором в 100 человек. И дает концерты, причем на один из концертов приходит местный, значит, архиепископ Арсений и приглашает хор к участию в службах. Ну, неизвестно, участвовал ли хор в службах или не участвовал, однако через 5-6 лет Яичков уже уезжает из Риги и оказывается в Тифлисе, где уже сам организовывает общество любителей церковного пения своими трудами и собирает хор в числе 40 человек. И там уже появляются его первые духовно-музыкальные сочинения и первые его произведения, написанные на церковные тексты. Его первые опыты композиторские получают одобрение и даже появляются уже в печати. Ну, примерно в то же время, как и у произведения отца Нафанаила. Прежде всего, следует сказать о последнее благодарственного пения, опыт гармонизации древних распевов, и панихиди. Вот если вы купите диск, посвященный 600-летию Куликовской битвы, то там среди прочих песнопений есть песнопение, написанное Яичковым. К сожалению, там не помечено, там указано три автора, чьи песнопения исполняются, и не написано конкретно, какое песнопение кому принадлежит. Ну, как и отец Нафанаил, Дмитрий Моисеевич Яичков именно прежде всего интересуется древними распевами и положением их на музыку. Но надо сказать, что это было общее желание и общее движение тогда в России. И, может быть, вы слышали такие имена, как Костальский, Чесноков, Никольский. Их принято называть композиторами новой московской школы или композиторами нового направления в музыке. Они все принадлежали к синодальному хору в Москве, который существовал. И все они как раз заботились о том, чтобы вспомнить наши старые древние русские распевы и дать им новое вот это четырехголосное изложение. Вот, к сожалению, не могу вам дать послушать этот напев Яичкова «Достойный есть», но синодальный хор исполнял, и это тоже «Достойный есть», а синодальный хор исполнял только то, что соответствовало его, как бы, такого представления о том, куда должно двигаться и как должно развиваться дело русского богослужебного пения. В дальнейшие годы после Тифлиса Яичков преподавал в Казани в учительском институте, в Вольске в Саратовской губернии в учительской семинарии и в Смоленске был директором музыкальной школы. И в последние годы он жил в Сергиевом Посаде. Собственно, почему мы о нем и говорим. Последняя вся часть жизни посвящена Сергиевому Посаду. Жил он сначала в Вифании, а потом в Птицеграде. Жил очень скромно, в гостинице, свидетельству современника, худого пожилого человека, про которого все знали, что он пишет церковную музыку. Не обижали, детвора его называла «дедушка Яичков». Атеистические власти ценили в нем музыкального педагога. Местному исследователю Луневскому, который опубликовал еще в 2005 году в местной газете материал, посвященный Яичкову, довелось в нашем городском Сергиево-Посадском архиве найти интересный документ, где шла речь о повышении персональной пенсии местного значения педагогу Яичкову. Случай достаточно редкий, тем более учитывая, что было известно, что это церковный композитор, и что это человек, который служит и как регент, и работает для церкви, трудится для церкви. Может быть, это, так сказать, немножечко как шутка, но вот отец Матфей нам рассказывал про такое, ну, это звучит немножко так анекдотически. Значит, вот у Яичкова был респондент, был знакомый по имени Курочкин. И вот письма этому Курочкину звучали так: «Яичков Курочкину, Птицеград». Вот. Высокую оценку трудам Дмитрия Моисеевича Яичкова дал и вот наш другой герой, отец Сергий Трубачев, который сказал, что в панихиде для смешанного хора Яичкова гармонизации знаменного киевского греческого распева, заимствованных из нотного обихода круга церковных песнопенников Печерской лавры, отличается выдержанным единством стиля. Достоинство ее в бережном отношении к напеву нигде не изменяемым. Вот это действительно так, то есть, если возьмем панихиду, то даже то, что мы слышим по нашему немножечко уже упрощенному вот, обиходу, если мы возьмем мелодию, мы ее точно угадаем в песнопениях Яичкова. Современник Яичкова писал: «Любителям древнего церковного пения произведение Яичкова доставляет великое религиозно-художественное наслаждение. Воображение их невольно переносится в ту седую старину, когда молились сильнее и выражали чувства свои искреннее и правдивее».
Прозвучал очередной фрагмент из лекции беседы помощника регента Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 627-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.